ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पिस्ने पिर्वे ग्लवा 16, как Парикшит встретил век Кали. Текст 21, санскрит. Аракшьяманас трия урибалан Шичаси Атта Пурушадар Ивартан Вачам Девам Брама Куле Кукармани Абраммани Раджа Куле Кулаграя Кулаграя Аракшьямана
Незащищенный.
Незащищенный.
Стрия.
Женщины.
Женщины.
Урви.
Урви.
На земле.
На земле.
Балан.
Балан.
Дети.
Дети.
Шачаси.
Шачаси.
Ты испытываешь сострадание.
Атва.
Потому.
Потому.
Пуруша Адаи.
Пуруша Адаи.
Мужчинами.
Мужчинами.
Ива.
Ива.
Подобно этому.
Подобно
этому. Артан.
Артан.
Те, кто несчастливы.
Те, кто несчастливы.
Вачам.
Вачам.
Словарь.
Словарь.
Девим.
Девим.
Богиня.
Богиня.
Брахмакули.
Брахмакули.
В семье брахмана. Кукармани.
Кукармани.
Действия, противоречащие принципам религии.
Действия, противоречащие принципам религии.
Абрахмане.
Абрахмане.
Люди враждебны брахманической культуре. Раджакуле.
Раджакуле.
В семьях правителей.
Кула Агриан.
Большинство семей брахманов. Перевод текста. Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых покинули бессовестные мужчины? Или ты несчастна от того, что богиней знания распоряжаются брахманы, склонные поступать вопреки принципам религии? Или же ты опечалена, видя, как брахманы приняли покровительство родов правителей, которые не уважают брахманическую культуру? Причины печали. Дхарма печален. И спрашивает эту корову. Олицетворяет землю. Дхарма — это место, где мы живем. Также можно писать. Земля — это дхарма. Наш дом, где мы живем, это наш дхарма. Поддерживать нужно. Заботиться об этом. Близких, окружений и прочее. Любое место, где мы живем, это дхарма также. Связано с дхармой. Нет другого понятия в жизни. Как только мы говорим, что это мой дом, начинается адхарма. Мой означает моя ответственность, не моя собственность. Это люди путают векали. Это моя ответственность. Но это не моя собственность. И дхарма, земля, также дхарма. Если мы живем, это наша ответственность, но не собственность. И в соответствии с ответственностью распределяются уже какие-то ресурсы. Соответственность. Если мы говорим об ответственности, то так легко, легче строить отношения с позиции долга. Если кто-то занимает пост руководителя Прабхупады, говорит, он сидит в хорошем кабинете с кондиционером и прочее. Там все удобства необходимы. На его же предприятии, просто в цехах, люди стоят целый день на ногах у станков. Шумы и прочее, там нет таких удобств. Но если мы это рассмотрим с позиции ответственности, никто не беспокоен. Такова ответственность. Правильно? Правильно. Но если с позиции собственности, в какой-то момент рабочий скажет, а что я имею, почему начальники такие богатые? Если они видят, что это, они становятся их собственностью, они бунтуют, они не соглашаются. Вот это сознание собственности, векаль, оно утверждается. Права на собственность, они говорят. Права на собственность, нарушение кармы. Нет никакой собственности. И не было. Это дхарма. Мы пришли сюда выполнить свой долг, обязанность, ответственность. То есть какая-то цель, предназначение вложено в человеческое существо на этой земле. Эта земля создана со специальными условиями, они не изменятся, эти условия. Задача земных условий – заставить человека работать в поте лица за кусок хлеба, осознать дхарму. Это как тюрьма, она создана не для наслаждения. Так. То есть там мне не получится наслаждаться. То есть что-то устройство такое, что там есть законы другие. Здесь есть свои законы. Это не рай, это не ад. Но это земля. Дхарма, наш долг. Но материалисты говорят, нет, земные законы, их можно изменить. Почему? Мы их изучаем. Нет, они не знают, что основа дхармы – Бог. Это нельзя изменить волю Бога. Если они хотят что-то улучшить, улучшить условия, условия, наоборот, ухудшаются. Прямо партию просто, что это незаконная деятельность. Тем не менее, я не могу сделать себе, знаете, как хочу, обстановку. Если я попытаюсь это сделать, меня накажут просто сразу же. Если я пытаюсь сбежать отсюда, из тюрьмы, или из земных вот этих обязанностей, самоубийцы и такие прочее, то ловят. Продляют срок, продлевают. Пока не исправится. Вот такие законы, строгие законы. Поэтому, идя путем дхармы, мы освобождаемся от этих наказаний. Даже на земле, говорится, можно испытать счастье. Настоящее счастье. Даже выполняя обязанности, даже в трудную жизнь можно испытать великое счастье. Здесь создаются великие герои, великие дела на планете Земля, такие как Ютиштира, Пандавы. Здесь также великие негодяи приходят сюда, такие как Дрьотхана, другие демоны. И то, и другое. Так устроена планета Земля. Дхарма. Ну, в разные эпохи, несколько она имеет разные настроения, но это та же самая Земля. Кстати, Югу она блаженствует, так скажем. Она как мать очень рада, что на земле покой, мир и царство как бы Бога почти. Но этой радости приходит конец со сменой эпохи. Земля должна терпеть это. Если мы рассмотрим как живое существо, мы ее поймем. Если рассмотрим как набор каких-то материальных элементов, мы ничего не поймем. Все живое. Материя, которая лишь покрытие жизни. Там жизнь, везде есть жизнь. В каждом объекте. Как в нашей клеточке, в нашем теле еще есть много, много даже других живых существ. Но хозяин я. Я обладатель этого тела. Но там много других живых существ. Как и в доме в этом есть и насекомые, и паучки, и, может быть, мыши завелись, не знаю, надо посмотреть. Тут могут жить кошки, собаки, ну, дом есть дом. Может, ящерицы, как в Индии, появиться. Они всегда там по стенам ползают, никто на них внимания не обращает. Но хозяин дома не они. На земле много живых существ, но не они хозяева. Вот это тело земли никто не осознает. Мы на теле земли, мы не знаем ее. Они пытаются чисто внешними усилиями понять структуру планеты, там предполагают ядро, мантия, земная кора. Ничего не знают. То, что так написали и согласились между собой. А что же на самом деле происходит? Как же так происходит, что на Земле мы получаем плоды своих поступков? Что за устройство? Видимо, не только это вот Земля как элемент, и океаны, и реки, а что-то есть еще? И Земля, она напрямую взаимодействует с солнечным светом, солнцем, с Луной. Она общается. Мы не знаем, как она это делает. Но они взаимодействуют, эти планеты, потому что они живые. У них есть круг общения свой. Не завидуют Земле, Луна и Солнце. Тяжело тебе доля выпала, конечно. Терпение, столько терпения тебе приходится. Но она терпит, потому что она супруга Господа. Земля, Землю очень любит Господь. очень дорогое для него место, здесь выковываются чистые преданные. Ну и выковываются хорошие демоны тоже, герои. И здесь описывается причина несчастья Земли. Ну, перечисляются в этом стихе, вот тоже перечисляются несколько причин. Это также относится к любому живому существу. Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых покинули бессовестные мужчины? Земле жалко наблюдать эту картину, что мужчины становятся бессовестными, не знают своих обязанностей. Но кто-то думает, обязанности я знаю, почему? Работать надо, поддерживать семью. Нет. Это очень примитивное представление о дхарме. Самое примитивное. Так думают только шудры. Надо просто работать и все. И на этом вся моя дхарма. Высшая дхарма – это любить, уважать, служить вместе. Это совсем другое вообще. Если мы изучим высшие законы дхармы, все будет прочно. Дхарма значит прочно, надежно. Дхарма. Но сейчас снизили эту дхарму, это что есть, профессии, и заработок, что тебе нужно еще? Я дом построил, деньги зарабатываю. Или сейчас пока не могу заработать. И куча претензий друг к другу. Это не дхарма, это адхарма. Внешний показатель дхармы, но внутри адхарма, страдания, несчастья. На внешнем уровне сейчас каждый старается быть праведником. Но каждый является причиной страдания для другого человека. Меняются отношения у них, меняется количество денег, меняются отношения. Так дхарма, значит, деньги получаются. Мы зависим от денег. Это что, дхарма наша? Зарабатывать деньги. Нет, дхарма – это то, что неизменно, ни при каких обстоятельствах. Есть у вас деньги или нет денег, дхарма остается. У всех. У женщины есть своя дхарма, у мужчины есть своя дхарма. Женщина надеется, что когда появляются дети, что муж позаботится об этом. Ну, мы говорим, деньги, не торопитесь. Может, он не очень богатый. Не обязательно, что он богатый. Но будет заботиться, как умеет. Всем сердцем. Вот что важно чувствовать человеку. А если даже нет денег, то есть сердечный друг рядом. Не покинет он. И в беде, и так далее. Вот это дхарма человеческой души, как бы, человеческого сознания. В семье проявляется. Ну, сейчас Кали-юга, вот поэтому здесь описывается, что бессовестные мужчины и красавицы. Жен с детьми прям. Все, кто так сделал, бессовестный человек. В этом смысле у нас большинство бессовестных сейчас. Ну так, по закону, если дхарма рассуждать. Ну, для Кали много снисхождений, потому что это становится общим как бы правилом практически, что можешь бросить, если есть причины, почему нет, есть основания, можно оправдаться. Можно понять, в конце концов, друг друга, потому что женщины тоже не сахар становится векали. Тоже, да, тоже можно указать на другие еще причины. Но вообще-то говорится, на мужчин здесь ссылается, не на женщин. Почему? Мужчины должны знать законы дхармы, прежде всего. Женщина не может так глубоко их понять, она зависима. Женщине труднее во много раз понять тонкие законы дхармы. Они подобны детям. Если она мать, у нее есть ответственность. Если не мать, у нее нет ответственности просто. Она не понимает эти вещи. Поэтому как бы, задача, они смотрят на мужчин и женщин. Они подражают во всем мужчинам в этих вопросах. Если мужчина тонко разбирается в законах дхармы и умеет строить свою жизнь, женщина тоже поймет эти вещи хорошо. Гуру пати, муж, она дхарма пати. Она будет поддерживать этот его дух. Это хорошо, она будет чувствовать. Это очень хорошо. Без тебя я этого не смогу знать, иметь. Ты даешь это, видение это, движение к цели. И я чувствую, как это хорошо. Я поддерживаю это, вдохновляю тебя именно туда. Это их дхарма становится брать. То есть от мужчин требуется это прежде всего. Женщина, она ведомая, мужчина ведущий. Как говорится, бессовестный мужчина, с них все начинается. Или ты несчастна от того, что богини и знания распоряжаются браманы, склонны поступать вопреки принципам религии. Это хуже. Это гораздо глубже проблема. Браманы, они имеют большой авторитет в обществе, ученые люди. Учителя, священники. По статусу уже они имеют такой вес большой в обществе. Но и у них доступ к священным книгам непосредственно. Непосредственно. К этим тайнам. Они следуют этим правилам, предписаниям, обрядам. Читают, изучают, только об этом и говорят. Читают людям лекции на основе священных писаний. Даже у них одежды другие, немирские одевают. То есть они представители Бога. Но они это используют вопреки законам религии, священных писаний. Извращают их смысл, перетолковывают. Эта проблема гораздо глубже. Но Прабхупада написал книги и комментарии очень много вот с этой целью, чтобы поставить на место дхарму. Что такое настоящая религия? Религия — это не концепция и не теория, это живая личность. Бхагавата и Бхагаватам, Бхагаватам — книга, и Бхагавата — личность. Без этого не может быть религии. Я просто имея книгу, мы не можем стать еще на путь религии. Мы должны стать Бхагавата, олицетворением этой книги. Живая должна быть религия. Живущая рядом с нами, вот так вот. Вот это религия. Религия — это законы Бога, это не законы на бумаге. Это законы жизни. Жизнь, жить надо по этим законам. Вот что имеется в виду здесь. Но в Кали-югу браманы не живут, согласно Писанию, которое сами проповедуют. Это вызывает отторжение религии и даже отвращение к религии иногда, страх перед религией, атеизм развивается. То есть и браманы многие становятся тоже атеистами в итоге. Просто учеными великими мирскими, отрицающими Бога существует. Или же ты опечалена, видя, как браманы приняли покровительство родов правителей, браманы, которые не уважают браманическую культуру. Вы браман, вы служите правительству, а правительство не уважает ваше положение браманы. Тоже проблема. Печаль. Давай. Вот причины здесь три написаны, их больше. Они перечисляются в разных текстах. Прочитаем комментарии. Век Кали к женщинам и детям, так же, как и к браманам и коровам, будут относиться с грубым пренебрежением. Мы забываем, что дети, они просто начинают бесконтрольно где-то бегать, там что-то творить, и потом жалуются на них, и то есть опять возникает новый конфликт. Что вы смотрите за детьми, что их выгоняют, их детей отсюда, они тут мешают. Ну ладно, мы не должны выгонять детей, нужно защищать. Давайте отдельное помещение их туда закроем, и кого-то там, то сами пусть с ним занимаются. То есть, ну, за этим есть какое-то некое пренебрежение. Да, кто бы это сделал вообще? Да, дети, уберите отсюда, да? Кто бы это сделал вообще? Просто главное убрать их отсюда вообще. И красивых женщин, чтобы тоже не смущали. Старики пусть остаются нормально. Они соблюдают регулирующий принцип. Я всякое слышал. То есть. Но это влияние Кали-юги, такой менталитет. Да, женщины пожаловались Прабхупаде на брахмачарьев, ученицы, что они нас из алтарной комнаты выгоняют, когда мы повторяем джапу там. При Прабхупаде так не делали, когда Прабхупада приезжал, они так не делали, когда он уезжал, они так делали. Потому что оно было влияние, они не могли переносить влияние женского влияния, видимо, они были такие еще твердые. Но они их выгоняли, стали грубо относиться. И они пожаловались Прабхупаду, Прабхупад сказал, ну тогда брахмачари наши должны идти в лес, раз так возбудимо легко. Просто при виде женщин уже не могут думать о Кришне. Тогда пусть идут в лес. В лесу пусть живут. Потом он подумал, сказал, если они будут жить в лесу, кто будет проповедовать? Вот проблема, что же делать? В лес идти, кто будет проповедовать? А здесь женщины вокруг. И дети еще. Беспокойство. Ну вот такой век Кали. Ну, наверное, мы не совсем представляем, о чем речь идет. Но еще раз повторю. Век Кали, женщины, дети причиняют беспокойство людям. Они не должны причинять беспокойство. Почему они причиняют? Задумайтесь над этим, почему они причиняют беспокойство. Что вожделения много, вот и все. Не потому, что не женщины есть дети, а потому, что у мужчин много вожделения. Главная причина в этом. Причина войн не белый дом и Кремль пропасла, а вожделение. И когда идут эти конфликты, разногласия, вот эмансипация, там еще что-нибудь, феминизация, не знаю, там сейчас только для всяких слов сумасшедших. Это все вожделит. Все материальная платформа. Мы все еще видим мужчин и женщин, мы все еще не видим душу. И вот сати-йога начнется в том момент, когда мы видим душу. Глядя на мужчину и женщину, мы сможем понять, что там есть душа. Не только усомняемся. Но Амитайбхагава тоже есть душа. Он еще саньясу не принял, смотрите, душа есть, точно. Лучше на Кумара какая душа, смотрите, вообще. А у Шачи Кумара два Кумара, у них одинаковая великая душа. Вот кого не возьми. Посмотрите на женщину, тут надо подумать, какая тут душа вообще. Ну, я такие точки зрения слышу часто. Это стержень как бы материальной обусловленности мужчины и женщины. Поэтому вопрос самый острый считается. В духовной практике трудно это уравновесить. Самая трудная задача. Уравновесить отношения мужчины и женщины. И вот эту защиту и мир устроить. Без вожделения, без чувства собственности, без чувственных наслаждений, а в сознании Кришны. На это потребуется труд некоторый. Духовный труд. Тренировка чувств и ума. Умение мыслить выше этого. Собственно, мы этим и заняты. Кали, вот слабость есть такая. В этот век недозволенные связи с женщинами приведут к тому, что о многих женщинах и детях некому будет заботиться. Соответственно, женщины будут добиваться независимости от мужчин. И брак будет заключаться как формальное соглашение между мужчиной и женщиной. В большинстве случаев о детях не будут заботиться как следует. Браманы традиционно являются разумными людьми. И таким образом им нетрудно будет достичь высот современного образования. Но и отношения моральных и религиозных принципов не будет никого. Но в отношении моральных и религиозных принципов не будет никого ниже их. То есть они будут большими учеными, но с моральной точки зрения будут очень падшими людьми. Образованность и дурной характер несовместимы друг с другом, но они будут уживаться вместе. Сословие правителей осудит заповеди ведической мудрости и предпочтет править так называемым светским государством. Так называемые образованные браманы станут предметом купли и продажи для таких беспринципных правителей. Даже философы и авторы многих книг, объясняющих принципы религии, будут занимать высокие посты в правительстве, отвергающим все моральные кодексы шастр. Браманам строго запрещено поступать на такую службу, но в этом веке они будут не только поступать на службу, но и заниматься такой презренной деятельностью. Таковы некоторые признаки века Кали, которые разрушают благосостояние всего человеческого общества. Здесь вот описано только три причины, но их будет больше описываться, потому что Бхагавад-дхарма, он знает все эти причины хорошо. Дхарма означает тоже знание, понимание вещей. И если мы имеем какое-то понимание законов Бога, законов Дхармы, но не чувствуем в сердце согласия с ними, в сердце Адхармы находится. То есть я прочитал, меня убедили, понятно, что вот это правильно, вот это неправильно, но я все равно не могу поступать правильно. Это влияние Кальюги, Адхарма, в сердце Адхармы глубоко. И наша задача сейчас эту Адхарму вычистить оттуда. Устранить полностью, уничтожить буквально. И заполнить это пространство дхармой. Чтобы это было приятно сердцу, близко сердцу, то, что мы слышим из Бхагавата, из Бхагавадгиты, чтобы было в сердце вот глубокое. Счастье и энтузиазм. Счастье и знание. Это типично вот это как бы признаки чистоты. Но мы слышим заповеди религии, человек должен радоваться, ликовать буквально. Как праздник, как будто, на душе. Вот так, с такой силой. Ну, мы не ликуем, когда правила предписания выслушиваем. Ну, надо, да, ну, что поделать. Придется как-то пытаться. Трудно мне. Но киртану именно так воспринимаем, хорошо. Мы начинаем ликовать. Вот это карма. Вот точно так же нужно воспринимать все религиозные заповеди. Не убивай, мы должны радоваться. Хорошая заповедь. Счастье приносит. Поздравляем вас. Сегодня провозглашаем этот принцип. Не убивай никого, не причиняй насилия. Все должны праздновать этот праздник. Что-то провозглашено. Трубить в раку не должны. Вот в таком духе это происходит. Это религия называется. Когда люди принимают религию как бремя, это в страсти, не в благости. Обременительная религия. Обычно это временно. Поправить положение при помощи религии, снова в чувственное наслаждение бросается. Но потом можно помолиться, ничего. Грешны, конечно. Очистимся, пойдем в храм, отдадим свои грехи. Снова примем какую-то аскезу, или, может быть, пост великий пройдем. Или почитаем что-то, очистимся и снова погрешим. Интересная жизнь. Острая жизнь такая, знаете. Грех и добродетель сочетаются вместе, говорится здесь. Веками. Да даже интересно людям так. Быть немножко святым, немножко грешником, и так, знаете. Вот эта кали-юга такая, она вот лицемерная, такая отвратительная кали-юга. И при этом то, что так глубоко эта адхарма проникла в разум, и люди становятся лицемерными, становятся их образом жизни обычной, культурой, даже гордятся этим, что могут быть хитрее других и прочее. Так вот глубоко все пронизано недостатками, буквально все промокло, как будто под дождем или в воде находитесь. Все адхарма, кругом куда ни бросить взгляд. Тем не менее, очень легко освободиться от таких проблем, воспевая Харе Кришну. Вот это удивительно. Это же самое удивительное благословение, которое дарится веками. Такое благословение в другие эпохи. Другие эпохи. И за мысли человек не отвечает, веками особенно реакции не получает, поэтому прощается ему этот грех. Уступка есть. Веками за мысли мы не несем ответственность за плохие мысли. Но это мы носим как умонастроение. Можно видеть преданного, который хорошо служит, но в уме у него проблемы. Но он не говорит ничего вслух, не произносит плохих вещей. Мы знаем, в уме куча аппаратов, но за это ответственность не несет. Просто сам в плохом настроении ходит и все. И другим чуть-чуть портит настроение. Не больше этого. Он не разрушает, просто портит чуть-чуть. Это как небольшой такой плевок. Можно вытереть, собственно, еще пользоваться можно. Сальвадор Дали, он был буржуазным художником, его ненавидели коммунисты. Но он был великим художником, как мастер, но его идеологию ненавидели коммунисты. Буржуазное искусство. И он уже имел мировую известность, там прогремел в наши еще годы молодые. Сальвадор Дали, ого-го. Мы на нем тоже учились. Но нас предупреждали. Идеология у него отвратительная, буржуазная. Он миллионер, там, он, знаете, он все это ради денег, ради славы, там, вот он эксплуататор тоже, к этому классу принадлежит. Видите, у него какие усы закручены. Сумасшедший. Его критиковали сильно, это коммунисты. И один коммунист поехал за границу, в Америку, там, и перешел на Даршин, к Федору Дали. Получил Даршин. У него, значит, мастерская в глубине под землей, там, где-то несколько сотен метров. Там он располагался, видимо, там он с какими-то низшими энергиями, уж не уже были все эллистические моменты, потусторонние. И там в этих энергиях он создал какие-то полотна. Кисти были метров 3-5, он так сидел в кресле так. И вот в этом он не знал, что вообще получится, в таком спонтанном, значит, режиме. Вот такое было искусство, и все на него издевались, эти коммунисты. И вот они сидят с этим, с коммунистом, со столом, Даршин, и общаются. И он, значит, против коммунизма сказал, что это такое вообще отвратительное. Коммунист не может слушать эту парадку вообще. И коммунист плюет ему в кофе. Фу, прямо. За столом они сидят, коммунист плюет ему в кофе. Испортил ему завтрак, значит. Сальвадор Дали посмотрел на чашку кофе туда и сказал, знаете, я еще никогда не пил кофе с плевком коммуниста. Веккали такой. Чуть-чуть надо где-то плюнуть, чуть-чуть. Непривычно быть в чистоте. Заметили, да? что то место становится как бы ближе, где вы разбросали свои вещи. Все, это место ваше. Немножко беспорядка, это значит ваше место. Собачка тоже так отмечает, так подойдет. Ничье, запаха никакого. Ногу поднимает. Мое. Другая собака идет. На, тот был только что. Частная собственность. Не свои законы, да, они так отмечают территорию, все живые существа. Люди тоже так отмечают свою территорию. Чуть-чуть там где-то плюнуть, чуть-чуть там вот так, это моя квартира, тут это мое место. Моя дхарма. Мои плевки, моя грязь вокруг, моя дхарма, мое место, мои запахи. Чужие запахи. Кто дома? Кости, что ли? Ну, и так далее. Это интересная концепция. Идет калия вот такой, как бы отвратительный идет, на самом деле. Не просто как бы такой трудный, да, знаете, а отвратительный, если так вот рассмотреть с точки зрения гун, сатва гуны. Отвратительное вот сознание людей, запахи людей могут быть тоже неприятными. Их слова неприятные, или интонат, или вибрации голоса становятся неприятными. Вот, и они должны много искусственных средств, чтобы выглядеть хорошо. Одежда, там, косметика, не знаю, все, что угодно. Пластические операции, чтобы выглядеть лучше. Потому что природа не дает ему уже такой красоты, естественной. Особой красоты, естественной красоты. Это не, искусственно невозможно подделать вообще. Когда есть естественная красота у человека. Это очаровательно, какой человек может быть чистым. Каким удивительным человек может быть чистый. Ну вот век Кали развивается искусственные технологии, чтобы как-то выглядеть лучше, чтобы лучше выглядело. В старой России, еще дореволюционной, когда Петр I строил столицу, Петербург, столица была. Вот Россия там по этим гравюрам, которые сохранились старые, это были трущобы в основном. И вот дороги были вот так, примерно около полуколена грязные дороги, по дорогам ходили, поднимали так вот свои одежды и ходили. Так выглядела Россия. Он хотел сделать столицу там. Столицу. И он сделал столицу, вокруг которой были огромные количество трущоб. Но в центре, вы показываете, видите, столица. Векали так работает. Или страсть увеличивается, потом невежество. Страсть увеличивается, и вот эту страсть, престиж, нужно поддерживать огромное количество невежества вообще. Эксплуатации. И они по-другому жить не могут. И в этом сознании до сих пор люди находятся, правители. Чтобы поддерживать разумными силами, невозможно поддерживать государство. Разумом, не хватает разума. Нужно невежество. Это машины, технологии. Это все продукты невежества. В плане, в функциональном плане, как они действуют, как они взаимодействуют, это невежество. Роботы — это сейчас главное направление, и скоро, наверное, создадут что-то, так уже создали много. Но они дальше продвигают, затлачивают сильно эту вот отрасль науки. При помощи роботов только можно поддерживать, значит, людей будем эксплуатировать. Тот же менталитет остался, тот же. Нет за этим гуманности, потому что человек, который пользуется этими предметами, он находится под влиянием невежества. Вот какая интересная вещь. Ведь он становится господином, нажимающим на кнопки. По отношению к машине хорошо. Представьте, человека на месте по телефону. Я нажимаю на кнопки, и ему заказ нужно выполнить. Невозможно. Это просто невозможно. Живое существо в таком положении, адхарм, не проявляет свои способности. Но когда Дхритарашта спрашивает Санджая о Курукшетре, тот на расстоянии, как телефон, говорит, слышит и видит все, показывает Дхритарашта. Даже не просто рассказывает, а проникает в сердце Дхритарашта, он видит, начинает видеть все, ощущать все. Это не простой был секретарь, который как-то новости рассказывает последние дня. Дхритарашта все пережил, все, что Санджая видел. Он дал ему только милость. Никакой телефон не сможет это сделать. Если там на том проводе нет живого существа, какой же смысл нет? Живое существо смысл нет. Но как же быть нам? Ведь живое существо не соглашается быть в рабстве. А работать надо. Этот престиж поддерживать надо. Защищать страну надо. Чтобы гонка вооружений. Много враждебных сил. Да. Вот вы сейчас сказали правильно. Много враждебных сил, очень проблема. Что мешает помириться-то? Несоединение, интоксикации, азартные игры или незаконный секс. Все, надо это изучить. Пусть институты работают над этим. Они пока не понимают, как это связано вообще с миром, с цивилизацией, вот эти ограничения. Какая разница? Что есть и так далее. Так надо изучать, разница большая. Это надо изучить глубоко. Есть живые существа, которым не нужна ведическая культура, вообще и веды. И люди есть такие. И животные, естественно, тоже не нужны ведические писания. Никакие. Потому что они уже знают, что нужно делать. Инстинкт. Не нужны писания священные книги. И сама природа их как бы регулирует, они инстинктивно действуют, и все. Зачем писания? Они пищу выбирают не по принципу ахимсы, а просто по вкусу, на запах и для интереса. Все. Так можно есть. Зачем какой-то ахимса? О чем вы думаете? Об отношениях думаете? А мы когда едим, думаем о том, насколько это вкусно, и все. Нам не нужны писания, которые говорят об отношениях. Какие-то еще. Нам мешают чувствовать вкус эти отношения. То нельзя есть, а вкус как же? Но писание говорит, пища, ахимса должна быть. Если вы хотите продвигаться как человек, ахимса, они говорят так, об ахимсе, не о вкусе пищи говорят, а об ахимсе говорят. Совсем другая точка зрения. Нужно писание для таких людей, нужно писание, знания необходимы. А остальным людям не нужно знать о вечности души, тоже не нужно знать, потому что и природа сама все устроит, следующая жизнь будет, просто они будут знать об этом. Они все равно остаются душами. Но им нужно об этом знать. Они умирают, но природа их сама обеспечивает следующую жизнь и бессмертие. А вот кому-то надо это знать в этой жизни, что я душа, бессмертная душа. Это лучше, это выше. Для кого-то нужно писание. И те, кто руководствуется инстинктами тела, ими управляет материальная природа низшими функциями. Низшая энергия под управлением. Она все это хорошо регулирует. Жадность, зависть, злоба, вожделение. Тоже энергия. Они говорят, это тоже прогресс. Когда вы завидуете и вожделеете, вы тоже активны становитесь, что-то находите, какие-то вещи предприимчивые. Это тоже. Но это прогресс к животной форме жизни. Прогресс зависти, жадности, вожделения. Которые увеличиваются в обществе. Так они говорят. Что мы можем прогрессировать просто на этих низших качествах тоже. А веда говорит, нет, нужно на другие качества прогрессировать, развивать другие качества. Для тех, кто хочет, нужны веды. Если не хотят, природа сама. И медицина, им не нужна аюрведа. У них другой подход к этому. А аюрведа означает, что вы должны предупредить болезнь, а не ждать, когда симптом появится. У них наоборот, появляются симптомы, тогда они работают. У них своя медицина, они сами создают. И вот это называется медицина, не говорю. У них своя веда, видите, образовывается. Совершенно другого порядка, другого взгляда на жизнь. Нравственность им не нужна, они эти шастры, они другого со своей нравственностью, хитростью, своими законами, они сами создают законы нравственности. Тем не нужно писание. Они сами пишут книги о нравственности, о любви, о смысле жизни, об устройстве планеты, о человеке. Они сами становятся психологами, сами становятся учеными, друг друга награждая и признавая друг друга. Вот. Им не нужны священные книги. Но их контролирует боль. Боль говорит, вот это неправильно, по-другому они не понимают. Если скажешь, что вот это неправильно, ну почему? Приятно же. Болезнь? О, да, это вредно, оказывается. Давайте с этим осторожнее. То есть боль должна прийти. Обязательно боль должна прийти к такому человеку, чтобы он понял, вот это плохо. Вот это хорошо. А шастры даются для разумных людей, которые могут просто понимать слова, слышать, уважают Бога. Им не нужен такой опыт болезненный. Зачем же так разрушать свою жизнь, чтобы понять, что вот плохо оказывается не уважать детей и женщин. И плохо не знать вот то и то, стыдно быть в невежестве. Хорошо, ну, любой комментарий здесь, любая проблема Кали-Юги, она на самом деле приводит нас к решению, могучему решению успевания святых имен. Все это развеивается. Мы бы не могли сейчас все эти вещи обсуждать, если бы мы не воспевали святые имена, мы просто бы не понимали эти законы. Но преданные, Кришна говорит, я не позволяю преданному невежеству оставаться. Изнутри сердца рассеивай мрак невежества. Изнутри сердца я сам буду заботиться об этом, чтобы они были в знании. Чтобы все эти глупости не принимали из светского общества. Хорошо, какие будут вопросы, пожалуйста?
Гуру Махарадж, вот вы сказали в самом начале, что мой, значит, моя ответственность, но не моя собственность. Вопрос, была ли собственность во времена Парикшита, во времена вот, Раджариши, что это было, что это была собственность, как это вообще, частная собственность, например, была ли?
Собственность Бога была. Вот алтарь. На алтаре предметов много. Серебро, золото, там, может быть, бриллианты, что еще, рубины. Вот пища предлагается при личном алтаре. Здесь мы понимаем, что это собственность Бога. Вот это любовь. И кто-то берет и забирает эту вещь. Мы же беспокоимся. Это же собственность Бога. Не потому, что это моя собственность, потому что собственность Бога. Так же все остальное. Люди жили как в алтаре. Это сознание Кришны. Вы выходите на улицу, он тоже алтарь. Везде энергия Бога, живые существа, тоже все слуги Бога, они просто по-разному служат. Преданные тоже по-разному служат. Преданные тоже в невежестве, в страсти, в добродетели. Люди тоже в невежестве, в страсти, в добродетели. Корень. Они тоже слуги Бога, просто по-другому. И надо для нас немыслимо, как они служат Богу. Ну, так или иначе, Утама Тхикари видит это. Они служат Богу. Мы тоже можем видеть, что все это собственность Бога. Как на алтаре, собственно, для чего мы это делаем? Чтобы это сознание обрести на алтаре и перенести его на окружающий мир. На отношения.
К этому вопросу. Если сам человек, так скажем, считает, что дом, в котором он живет, это собственность Бога, а другие как на этот дом смотрят? То есть, вот, допустим, в старые времена там же есть мама Самхита, что если там ограбить Брамана или сжечь дом Брамана, то все равно есть какое-то чувство собственности, то там очень большие последствия будут. Если сделать что-то с собственностью, другое важное, то другие последствия.
Приходят да, гости в дом. Красть. Значит, хозяин видит, что дом – собственность Кришны. Так, например, хозяин видит это. Приходят гости. Они должны видеть дом. Должны видеть хозяина, представителя Бога в этом доме, который тут служит Богу. Вот это сознание Кришны. Они говорят, какой у него дом. Должны сказать, о, какое у него служение. Здесь он служит Богу. О, какое у него служение. То есть чувства собственности не было. Собственность Бога. Остальное долг определяет мою долю. За что я беру ответственность? Это моя доля. И я живу прямо в этом доме и в этом храме. В служении. Все в порядке. Саньяси тоже может построить храм и жить в храме. Мы можем также дом в таком сознании строить свой дом. Жить в этом доме. Это именно Прабхупада сказал, что это вопрос сознания. Сознание – это сознание Кришны. Все остается то же самое внешнее. И дома, и зарплаты, и работы, и семьи. Внешне ничего как будто не меняется. А вот сознание. Есть сознание мира, сознание войны. И вот сознание Кришны – сознание мира. Остальное – сознание войны. Мой дом – моя крепость. Я кого-то пускаю, друзей, врагов сюда не пускаю. Я определяю сам, понимаете, не Бог. Я определяю сам. В этом разница большая.
Ну, вот вы сказали, что дом, земля – это дхарма. А если у грехастки нет дома и земли, это все еще дхарма?
У грехастки нет дома и семьи?
Дома и земли. Собственности.
Никакой собственности. Грехастки ничего нет?
Вот, допустим, такие есть грехастки, да.
Ну, это не грехастка, это ванапрастха уже. Или, может, даже саньяси, я не знаю.
Вот это дхарма или адхарма для греха?
Ну да, греха означает дом, вообще. Домохозяину должен быть, должна быть какая-то своя, ну, вот эта ответственность. Нет дома, значит, нет ответственности. Для грехастки это проблема, если нет дома. Но бездомная грехастка хорошо будет, новая категория, не знаю. Но это уже карма, несчастье, судьба какая-то, тут вот эти моменты.
Ну вот просто искон есть такой момент, что создает в какой-то степени таких грехастк, потому что у мужчин есть желание свободы и желание женщину иметь. И вот он свободно ездит там, путешествует, а женщина, у нее природа другая, она должна где-то сесть. И он руководствуется тем, что он проповедует.
Если проповедуют, то это нормально. Если на самом деле проповедуют успешно, то Кришна даст ему все необходимое и даже позволит своей семье.
Но ему-то не необходим дом. Ему, как мужчине, дом не необходим. Ему не нужен дом.
Нет, Кришна позаботится об этом. Мы знаем такие примеры, таких грехов. Знали. И жены мне именно это и говорили. Знаете, он жил долго брахмачарьями, ему ничего не надо. Вот пойдите, посмотрите, пойдем в туалет, покажу. Я прикажу, там унитаз так вот шатается, нужно держать. Бачок открытый, и там нужно вот рукой, эта проволочка такая скрытая. Нужно. И все в таком духе, вот все. Она там с ребенком. Вот, кран течет там, ну и видно, в таком духе, все, вся квартира такая.
Главное, что есть квартира.
Да, он дал квартиру и поехал проповедовать, все.
Она жаловалась
на него несколько лет. Я с ним разговариваю так мягко. Я говорю, ну как бы ты в отречении живешь, ну это хорошо, да, Кришна, да. Вот. Но, вот это жена, понимаешь, это живое существо, тоже. Ребенок, смотри, да? Вот нужно как-то их тоже позаботиться о здоровье там, ну, в общем, как-то надо вот. Да, у них все есть, говорит. Квартира, все есть вообще. Приношу деньги, приношу все вообще. И мне дают пожертвования. А там, ну какие деньги? Ну, на 2 дня хватит, допустим. И он уже спокоен, 2 дня он уже отдыхает, все у него, заработал деньги. А она думает, что будет на 3-й день там с ребенком и прочим. У нее другое сознание. И вот я с ними бился там несколько лет. Так мягко, но вот. А потом я посмотрел на него. И понял, что это просто период быстро пройдет, ну, пройдет у него период. Он еще в этом как бы искусственно себя поддерживает. Вот, чисто идеологически так живет, на уровне ума. Вот. А когда сердце у него растает, ну, как бы мягче станет, то, конечно, он изменится. Я ей говорю, слушай, не беспокойся, у тебя будет дом со временем, это он все сделает. И деньги у тебя будут. Говорит, он это сделает? Говорит, вы меня просто хотите успокоить, наверное? Я говорю, нет, я говорю, он очень предприимчив на самом деле, его природа другая, он может делать все, он может делать деньги, он может построить дом, он может из ничего все сделать, вот увидишь, говорит. Она так как-то стала думать, уже надежда появилась, что дом, деньги, потому что это семья будет. А сам я думаю, боже мой, вдруг я ее просто обманул, сам успокоил. Ну я как бы так на ее природу посмотрел. Ну вот сейчас у них трехэтажный дом. Все он сделает, да. Период прошел этот искусственный, ментальное покрытие.
Вообще всему свое время.
Да, но тут, конечно, терпение от женщины ожидается серьезное. Терпение и как бы оно и смирение, потому что тут тоже план Кришны, потому что женщины, они требовательные по своей природе, не нужно быть такими требовательными. Выдвигать свои ультиматумы, что какой ты муж, там, где деньги, где то, где все, это другая проблема. Проблема в обоих, видите. Вот они должны жить вместе как-то вот терпеливо, и постепенно это же проникает в сердце и служение жены, и как дети растут, и начинают понимать, чувствовать, ощущать эти вещи через служение Кришне, становится чувствительным человеком, утонченной личностью становится постепенно, не эгоистичным таким. А начинается с эгоизма, и это ничего с этим не поделаешь. Каждый живет для себя сначала, в большей степени. Молодежь такая красивая и эгоистичная. И я вам честно скажу, что женщины опаснее в этом смысле, чем мужчины. Эгоистичнее по природе. Поэтому ничего, потерпеть можно чуть-чуть.
Женщины вынуждены быть опаснее, дети.
Природа такая. Природа такая, да. Поэтому тут надо смотреть на мужчину. На мужчину смотреть надо больше. Он контролирует как бы этот эгоизм тоже.
А может еще вопрос? Вот вы на днях на лекции сказали, человеческое тело предназначено для общения. Слушать и говорить. А сегодня сказали, что здесь как бы нас заставят работать как ослов. Ну, то есть предназначение здесь получается, пахать в поте лица, вот как вы сказали, в поте лица, вот как вот эти вещи сочетаются.
Пока человек не научится слушать и говорить, будет пахать. Вот эта земля так устроена. Помните, мы как проповедовали раньше, рассказывал? Мы проповедовали, воспевайте Хари Кришну, будьте счастливы. Все, все, мантра, пойте. И пели. Люди приходят, там 2 часа киртан, лекции еще 2 часа киртан, в конце, в общем, поют. Поют, едят, когда работаете вообще? А кто будет работать, спросили? Ответ вы знаете. Тот, кто петь не будет, тот будет работать. Это земля планета. То есть, если вы не служите Богу, вы пойдете вот другим путем. Он буквально будет ишачить люди. Но это тоже очищает человека. Такой труд очищает, такая ответственность. Но в конечном итоге мы должны просто научиться слушать и говорить. Это человеческая форма жизни для этого создана. Если мы слышим и говорим, если мы умеем слушать, умеем говорить, то нам не нужен такой опыт тяжелой жизни вообще. Разум следит. Мы просто не делаем плохие вещи и все. Ну, что сложно вообще. Но ему нужно еще понять, что это плохо, вдавить в голову, вот он поэтому работает, и в течение жизни понимает. Через 30-40 лет семейной жизни он понимает, что не нужно было спорить с мужем, женщина говорит. Я поняла за всю свою жизнь вот это правило. Это можно прочитать в шастрах и сразу делать. Но кто-то не может, то кому-то нужно 30-40 лет прожить в этом аду. Потом, наконец, когда муж уже умер от инфаркта, она говорит, теперь я понимаю.
Не надо было
так делать. А потом она снова замуж выходит, следующий не делает то же самое. Почему? Нет духовного учителя. Вы думаете, она научилась за одну жизнь, женщина или мужчина? Пока гуру не встретит, нет, она забудет. Любой человек забудет, снова начнет то же самое. Эгоизм снова рождается. Новый. Есть русский, есть новый русский, знаете? Думаете, это какой-то прогресс? Есть старая Россия, новая Россия, но никакого прогресса нет в этих названиях.
К вопросу слушать и говорить, это очень применимо на санкиртане. А могли бы вы свою историю рассказать?
Историю санкиртаны?
Как вы распространяли?
Нас выгоняли пинками на санкиртану. Мы сейчас все уговариваем, очень вежливо, с толынкой в зубах. Мы уже научились культуре, уважению. А это были постсоветские времена, и там все. Ты записался в добровольце? Это вот был дух советского времени. В приказном тоне всегда это как пропаганда была. Такой тон был. Восклицательные знаки были всегда. Не сорите, знаков список. Штраф столько-то. Не то, что на Западе. Уважаемый там, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, и не респект. Не сорите, знак, бабах, и штраф 500 рублей. Помню, как... Поздравили соседи у нас в Екатеринбурге, там, где был храм. Ну, отдельное здание, был детский сад. Но все-таки через дорогу соседи были, и в Киртон слышали, было хорошо. В те годы 90-е очень хорошо было. Квартал, ведь слышал. Ну и стали жаловаться, милиция там стала приходить. Ну и президент, это я о культуре того времени говорю сейчас, президент решил как-то контролировать звук. И стал говорить преданные, тише! Так вот, громко-громко. Все так вздрогнут. Через минуту снова забывают и громко. Тогда он написал афишу такую на палку. И как только киртан поднимался, он так и поднимал, так тихо. Знаете, восклицать много-много было. Тихо. Все, так, смотрели на эту афишу. И пока ее не уберут, значит, тихо было. Убирают, снова начинают. Разворачивают афишу с другой стороны. Еще тише. И так он вращал. Тихо, еще тише, тихо, еще тише. То есть не понимали все равно. Только убирают этот плакат, тут же начинают громко петь. О чем вы говорите?
Санкирта,
нас, да, пинками нас бьют. Если ты не распространяешь, ты вообще не преданный. Вообще, да, вообще речи об этом быть не может. Преданные санкиртаны, они были все радхи, махарадхи, то есть там много-то их уважали, их отдельно кормили, там, не знаю, им кланялись, ели сами махапрасад, кто-то книги распространял. Это была культура 90-х годов. Все было сосредоточено только на санкиртане. Новые люди приходили, они не с джапы начинали, а с санкиртаны. Один из них по существу. Значит, мантру не повторял, уже книги Хадвар распространял. Вот такой был дух. И все чувствовали этот дух Господа, читание санкиртаны. Все. Дети книги распространяли, ходили со взрослыми. Просто просились, не могли. Вот этот дух был такой. Все выбегали. Старые, мало. На марафоны вообще никого не оставалось. Ни Пуджари там, ну, стыдился, если вот Пуджари стыдился вообще оставаться, забыть Пуджари. Как-то выкручивался, чтобы тоже уйти на санкиртану. Поэтому мы жили в санкиртане. Я распространял книги через лекции, также выходил на улицу со всеми. С женой мы выходили на улицу. На марафон особенно. Хотя в марафон тоже у меня было много разъездов. Меня приглашали там, чтобы там лекции давать преданным на марафоне. Иногда мы выезжали на север Урала. Я там тоже давал утренние лекции. И выходил на санкиртан. Но у меня не так много книг уходило, потому что я был сосредоточен на лекциях. А преданные много книг распространяли. Вот я дал, помню, лекцию вдохновляющую. И все много книг распространяли. А я, ну, не одной, то есть я там что-то там делал, не знаю. Но мне было стыдно. Я стал тоже выходить на санкиртану и распространил одну книгу. А приходят преданные, там 60 книг. Ну вот как это терпеть можно? Меня вообще не по себе. Я стал выходить, перестал лекции давать. Я стал выходить на санкиртану. 5 книг распространил на следующий день. Пошли книги, как-то смотрю. Вообще меня не замечали на улице. Вообще никто не замечал на улице. Тут 5 книг, ну, слава Богу. Там прихожу, там кто-то 70, кто-то 35, кто-то 50, кто-то 40 книг, боже мой. На третий день выхожу, 15 книг. Через неделю уже 50 книг. Так дело пошло. И вот это санкиртана удивительное явление, потому что важно сойти с ментала, оказывается. Это йога такая. Должны только, ну, на Кришну надеяться. По-другому не получается. Вот никакие усилия лично не помогают. Люди не обращают внимания. Как только вы начинаете вот свое сознание Кришны вспоминать, люди как будто сами реагируют на это. Как-то какие-то ситуации происходят, и вы начинаете видеть, о, Кришна здесь, Кришна тут, так, 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 так. Вы начинаете жить уже в сознании Кришны активно. Помню, там целый отдел собрался, помню, в каком-то предприятии. Я вам хочу рассказать о книгах, пожалуйста, зайдите в эту комнату, пригласите всех подчиненных. Она сказала, о, давайте, 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 это интересно, что за книги. Начальница там была, собрались все, весь отдел. И спонтанно все происходит, я уже в этом духе. Вас спонтанно действуйте, спокойно открывайте книгу, слушайте, что тут написано. И начал читать стихи Бхагавад-гиты, просто без переводов. Один, другой, третий, у всех вот так вот все глаза все бросили на книги. 50 книг. В другой отдел тоже заходите смело, там отдел, на все, кто на печатной машинке, там огромное количество секретарей каких-то, не знаю, чего-то еще. Вы прямо к ним книги раздаете. Вот, смотрите, значит, кто-то пару слов, они раз роботу бросают. Пару слов сказал, они думают. Зацепило что-то, понимаете? Вот, тут же разбирают книги. Один отдел не брал книги вообще. Что вы там, душа, Бог? Не, это не надо. Не надо никакой души Бога. Вообще тут что тут творится? Зачем вы это носите? Кто-то говорит, кричит, не смотри себе кумира, вот опять про Бога говорить, опять кумир будет, все это было уже, ну, в общем, там атеисты и... против. И один человек там сидит так, такой, знаете, ничего не говорит. Просто сидит. А все возмущаются вокруг. Я с книгами. Ну, такое дело попался. Все как-то выговорились, ну все, уходи отсюда. А он говорит, Зря вы это все говорите. Там, спокойный, будет хороший к ним. А ты что, читал? Читал. Ну и что там? Ну, плохие книги. Там написано то, что невозможно сделать. Но книги хорошие. Ну, читал лишь Панишат человек. Говорит, книги, говорит, плохие, говорит, но там все очень хорошо написано. Плохие, говорит, потому что невозможно так жить. Но, говорит, а книги хорошие. Вот он так, так двойственно переживал это все, так с переживанием. Они его послушали, все разобрали книги. Что ж за книги? Это неплохие, хорошие одновременно. А я не знал, что делать. Я говорю, он Кришна, рука Кришны. А вы когда в ювелирную в магазин зашли, это золото везде. Это было очень интересно. Там женщина, она была вся в золоте, с этими атрибутами на руках. И там красный бархат, богатый там какой-то, северный какой-то магазин золота. И витрина вся в золоте. И такая у нее шиньон, знаете, такой шиньон. Серьги такие вообще, вся такая. Глаза накрашенные, значит, вся такая в золоте. И мы тут с морозом, с этими телегами, с книгами, ноги замерзли, ботинки снимаем на пол, садимся в батарее. Нам все равно золото, не золото, а лыжи. И она нас так смотрит, кто такие, что такое, с телегами, с какими-то сюда. Что вы принесли, говорит, книги о Боге. А Боге, она аж, знаете, чуть не поперхнулась. А кто такой Бог? Она так, значит, с вызовом. Не ожидал вообще такого, видимо, давно не слышала. Я и так, я у батареи там греюсь, я и так, с нехотя. Бог — это живое существо, у нее шиньон. Женщина была просто стресс какой-то. Бог — живое существо. А ну покажи мне эти книги, такая, знаете, сильная тетка. Схватила комплект, так на меня посмотрела на комплект. Подожди, я пойду сейчас распространю эти книги. Вышла, продала эти все книги кому-то. Ну, это было что-то. Еще есть? Это было что-то. Другая женщина выходила, это шуба у нее была такая норковая еще с кармических времен, до пола, валенки там, мороз страшенный. И прямо на остановку высаживает несколько часов, выдерживала. А мы бегали от двери к двери, там, по квартирам, по офису. А она прямо эту шубу так вот раз до пола. Муфта называется, да? Как? Вот такая у нее была вещь, там шапка, и она стояла на остановке с этими пачками. Холодина, люди тоже на остановке там, холодина, ждут автобуса. А его можно ждать там и 15 минут, и 20 минут. Хорошее место. А она ему говорит, покупайте книги, что стоите зря. Она, да какие книги тут на работу, там то и все, холодно. Она говорит, ну не будете читать эти книги, будете же как животные. Они, а почему? А почитаешь, узнаешь. Расхватывали все просто. Она вообще не проповедовала. Просто пару слов скажет. Вот что-то в ней такое было. Махарадха была. Книга распространена огромное количество каждый день на марафон. И счастье, потому что мороз как-то вас не тревожит. Всем людям радуйтесь. Люди тоже вам радуются. Это что-то. Все открывается, какая-то другая атмосфера. Кальюга уходит. И вы видите все по-другому. Это марафон Прабхупады был. Я помню. Мы так провели. А так мы всегда любили выходить на Санкиртану. Всегда это острота. Здесь нужно такое особое благословение получить. Нужно милость, молиться, настроение это приобрести. И быстро все происходит, за минуты какие-то трансформации. Санкиртана Йоги. Может, расскажешь что-то, историю? О Санкиртане? Ну да.
Ну, вчера мы пошли с девочками втроем. Я боюсь, потому что это мой первый марафон, и до этого тоже на марафонах ходила так. Одну книжку, спасибо, все, я выполнила свой долг. А вчера с девочками втроем вышли, и было интересно, и один парень такой сказал, я книжки ношу, значит, и показываю, к кому подходить. И подходим, два официанта там приклеивают гирлянду. И он говорит, ему книжечку распространяет, и он говорит такой, я ее сейчас возьму, вы мне дадите свой телефон, я даже заплачу, вот я оцениваю в 500 тенге, держи. Но если полкниги читаю, если она мне нравится, я еще возьму. И если не нравится, то я ее здесь оставлю, можете ее забрать. И вот, в общем, все так выпалил очень грамотно. И мата же встала, и она зависла. У вас еще есть, говорит, книги? И все, на этом слове. Страх такой просто сковал. Вот страх милиции, страх того, что вот если кто-то поймает. Тем не менее, ей страшно, она все равно дает телефон, все равно дает книжку и берет пожертвование, и мы идем. И вот так вот постоянно, то есть что-то происходит непонятное. И вот это вот чувство страха и удовольствия одновременно, как-то с ним справляться тяжело, чтобы... Вот сумбурно сейчас говорю, потому что неожиданно для меня было рассказывать про марафон. И мы распространили вчера достаточно много книг, потому что нас было больше. И мы еще и смеялись потом, когда нас много, легче проходить этот путь. Но вот мне еще тяжело к людям подходить, когда мне отказ, я начинаю на них злиться. Вот этого сострадания у меня к ним нет.
Я тоже злился на людей. Страшно. Даже не давал им книгу, когда они просили. Были такие сцены у нас. Из принципа не дам тебе книгу вообще. Спорили там, вот они там что-то против, там, я говорю, ты вообще, ты из тебя не дам тебе книгу вообще. Но я именно когда ругаюсь с людьми, книги идут лучше. Я не тот человек, который будет там, как джентльмен общаться на улице, знаешь, улыбаться, приятные слова говорить. У меня это не получается. Ну что сказать прямое. Тогда люди нормально принимают. А у других, наоборот, когда они так вот прямо говорят, не получается. Нужно как-то по-другому. Разные природы. Бхактивинода Махарадж рассказывал однажды это все нам на марафоне в Екатеринбурге. Мы лежали со смеху полтора часа, он рассказал нам историю про Германию. Полтора часа мы просто со смеху умирали. Как они там книги распространяли. Он показывал там Махарадж, он же еще играет это все, показывает. Один, говорит, толстый на себе бросал, на животе катал людей прям. Просто на улице брал так в обнимку и на животе подбрасывал. Ни с того, ни с сего. Ну, марафон, там, может быть, Новый год, может, еще что, может, человека праздник. Ну, и он такой добрый, мягкий и толстый, большой, большой. Поэтому люди как-то размягчались, быстро смеялись. Вот, хлопали его по плечу там тоже и книгу распространял. Все. Да, на животе их-то катал. А другой атлет красивый, одевал футболку в обтяжку, у него там мускулатура такая вообще, высокий рост, он там людей так подзывал. Глаза смотрит так спокойно, и человек идет к нему. Просто книгу дает и показывает и деньги, и следующего так же, и так целый день. Махарадж говорит, я посмотрел, говорит, ситха. У него ситха. У меня же такая же ситха тоже, я же Махарадж. Я тоже встал. Посмотрел на кого-то и пальцем так. Тот покрутил и сказал, что это не получается. Много-много таких историй, я сейчас не все их помню. Это было что-то. Трансцендентное блаженство было слушать все это. Потому что каждый именно распространяет по-своему совершенно неповторимо. Это очень интересно, когда рассказывают преданные о Сангиртане. Прабхупада как распространил, это вот известная история, когда книга Кришна вышла, первый вообще это был какой-то то ли Ратхаятра, праздник на улице. И тут Прабхупаде эту коробку книг, как подношение, вот издали книгу Кришна, Прабхупада ждал ее. Красивый переплет, там было два тома. Мне подарили то издание, ученица Прабхупады подарила мне эти два издания тех старого. С иллюстрацией, много иллюстраций там вообще красота. Вот, и коробку открыли, и люди вокруг, это же праздник там, люди вокруг, и Прабхупада открывает эту коробку, достает книгу, и у него лицо как солнце, так сияет, когда он смотрит на эту книгу. И говорит, эти книги, говорит, подобны золоту. И народ с ума сошел, бросился на эти книги, за какую-то там секунду коробку разодрали и деньги насыпали. Это сам был пример Санкиртана. Но Прабхупада так любил Кришну. Если вы о Кришне говорите с любовью, никто не сможет сопротивляться. Невозможно.
Еще вопрос. Говорится там о светском государстве в комментариях. Что за философия стоит за этим понятием? Вообще светское государство, откуда это возникло? Что это такое перевести феномен?
Перевести, что такое светское государство? Да. По словарю можно посмотреть, если так, официально подойти к этому.
Я имею в виду, как с точки зрения вот, садху.
А как садху оценит? Лучше не повторять, как садху оценит. Это уже повторяли и другие, не только садху, что светский означает лживое, двойственное, лицемерное. позволяете это. В обществе выглядеть так, а дома жить по-другому, например. Это позволяется. Это светское, это более или менее внешние правила, потому что люди разных убеждений живут в обществе, и они опираются на чисто внешние правила, что каждый свои убеждения, своя религия, своя мораль в светском обществе неприкосновенна. Но чтобы вместе общаться, светская культура существует. И вот поэтому называют ее лживой. Не просто следуйте формальной культуре, чтобы поддерживать этот порядок между людьми разными, которых вы не понимаете. Отсюда она лицемерная двойственность называется. Но она светская культура такая. И в такой культуре невозможно с ней поддерживать порядок, поэтому все равно она условная, все равно остается какая-то доминанта, нужно иметь доминанту какую-то. Все равно какая-то какой-то религии предпочтение дается, или какой-то идеологии предпочтение дается, потому что единства не будет никакого. Поэтому она становится, ну, лживой, на самом деле. Она только провозглашает как бы правильство, на самом деле это невозможно сделать. Пока мы не достигнем вот этой вот духовной культуры, единой культуры. Это как бы с самого начала уже это было утверждено. Люди знают об этом, эту характеристику светского общества, ребята. Но живут, потому что не знают, как жить по-другому.
Буржуазно-дворянская речь. Светский означает принадлежащий, относящийся к свету. Светская жизнь. А второе значение – не церковный, мирской, гражданский. Светское образование.
Там еще есть другие определения. Ну, много определений. Вот официально выставлены вот эти определения. Гражданский. Ну, это слово не подходит сюда, гражданский. Гражданский означает на благо всех. А люди живут для себя. Где же гражданский долг? Сознание другое. Условно может быть так, что он ходит на работу, выполняет официальные обязанности, он гражданин хороший. Может быть так условно, можно так условиться.
Не церковный,
главное, религиозный. Главное, но даже в этом случае, поскольку люди-то все равно религиозные многие, им придется какую-то религию иметь и выбирать. Доминанту выбирать придется. Не смогут равно, на самом деле равно ко всем относиться. Все равно они говорят, у нас вот христианская страна изначально, хоть у нас светское общество. А здесь говорят, у нас мусульманское общество изначально, хотя мы светское общество. Все равно они доминантные, потому что по-другому не сможете руководить. Поэтому светское государство, оно условно устроено. Они уславливаются, что все равны, но не все же не равны. Богатые, бедные есть. Нет равенства на самом деле. Но условие такое, светское государство, что все равны перед законом, перед правами, права, обязанности, конституция есть. Но светское общество не справляется с этим. Только Варнаши Мадхарма справляется с этим полностью.
Скажите, пожалуйста, вы упоминали, что мы не видим болезнь, пока она не начнет появляться в симптомах. Вот как вот этот, на долгосрочную перспективу, это нужно разум развивать? Для того, чтобы увидеть, ну, и вообще, как я понимаю, что это основная же проблема, что мы не видим просто последствий действия. То есть это получается развивать разум, да?
Чтобы видеть эти симптомы, необходимо иметь здоровый ум. Тогда мы увидим, что такое настоящее здоровье. Все эти правила сможем чувствовать, видеть, понимать, когда здоровый ум. Если ум уже поражен какими-то извращенными вкусами, он считается больным. Тогда, когда уже болезнь приходит, он понимает, надо прекращать это. Он уже поражен этим вкусом извращенным. Если мы очистим ум, мы сможем, естественно, чувствовать, что такое здоровье. Это несложная вещь. По уровню сознания здоровье находится на второй ступени, всего лишь на второй ступени. Это мы можем понять, разобраться в этом любой человек. На первой ступени осознания пищи, вот с этим тоже нужно разобраться людям, да, что есть, что не есть. А на втором, когда мы уже можем понимать, что такое здоровье. Чувствуете? Здоровье – это правильная речь. Здоровье – это правильные эмоции. Здоровье – это отношения с другими. Вот что такое здоровье. Здоровье – это радостное состояние жизни, позитивный ум. Вот оно здоровье. А они говорят, здоровье, значит, у тебя ничего не болит. Вот когда заболит, значит, болезнь. А не болит, значит, здоров. Тогда приходит рак, он подкрадывается без боли. Он говорит, нет, оказывается, я болел все это время, и даже без боли, но я был болен. Значит, может быть, больны без боли. Но именно пока боль не придет, они не поймут, что что-то не то. И сейчас, конечно, болезней много, становится таких страшных, и люди интересуются, да, что же такое здоровье, образ жизни. Мы приходим к этому, оказывается, нужно питание, вот, разобраться с этим. С психикой нужно разобраться, с своим поведением, с ненавистью, вожделением в сердце. Вот, вот так они приходят к Богу постепенно. Потому что здоровый человек, конечно, придет к Богу. Который может мыслить правильно, адекватно. Остальные люди, даже когда они болеют, они продолжают тот же самый образ жизни, наслаждаться всем. Не способны.
То есть тренировать нужно все-таки ум, да, получается?
Очищать. Не то, что тренировка, а очищение ума – это здоровье. Это
и здоровье. С правильным произнесением Махамантры эти все моменты должны…
Ну, посмотри, если ты сегодня внимательно повторил 16 кругов, сегодня ты здоров. Уже здоров сегодня. Не нужно ждать долго. Если ты внимательно сегодня повторил свои круги, ты уже здоров на сегодняшний день.
А еще можно? Я обнаружил в царском, еще до Советской России, там такое 1890 какого-то года, лист психические расстройства. И там вопросы были такие. Первый вопрос – это когда ты последний раз пел. Ну, то есть если ты не пел давно, то это психическое расстройство. Второй вопрос – когда ты последний раз танцевали. И там, то есть получается, что 100 лет назад люди лучше знали, из-за чего причину, точнее, факторы психических расстройств, нежели сейчас, или это специально упраздняется, получается, сейчас хуже знает, как действовать, так что
ли? То, о чем ты говоришь, да, знаний было больше таких. Как они уходят, я об этом спросил. Как эти знания утрачиваются?
То есть это утрачивается или это скрывается?
Да, скрывается.
А, это утрачивается. Называется неприязнь, враждебные отношения, и знания утрачиваются. Это как коммунисты. Они все упразднили, все знания. Потому что была неприязнь к торговцам, к управляющему классу. А там было много ценностей в той культуре. Но вот эта неприязнь, ненависть сработала. Вот о чем проблема. В любое время можно учиться многое хорошему, и сейчас много хорошего. Еще есть, мы говорим, что есть признаки кали, но есть хорошие симптомы. Есть много искренних людей, есть талантливых людей. И если мы с вами развиваем неприязнь ко всему обществу, как к кали-южному, это тоже ошибка будет. Неприязнь не нужно развивать. Нужно разум развивать. Неприязнь – это тот форма чувств. Вот так мы начинаем как бы и хорошие вещи, вредить хорошим вещам своей проповеди, если мы так неприязнь развиваем себе и другим, к материалистическому обществу, а там тоже есть свои ценности. Есть очень хорошие люди, с которыми можно поддерживать отношения, они друзья Кришны, они достаточно разума и чистоты, чтобы поддерживать хорошие вещи, понимать хорошие вещи, признавать их. Это нужно тоже ценить. Вот эту неприязнь остерегайтесь. Думаете, до лицо на России не было ценностей, больше было ценностей. Но как это? Неприязнь появилась с ним к этому классу. Ну, а они, можно сказать, что сами виноваты в этом тоже. Ну, так или иначе. Это все вопрос неприязни, взаимной вражды. Вот так кали-юга и уничтожает все духовное через вражду человеческую.
Ну, то есть песни и пляски, они помогают психологическим расстройствам нормализоваться?
Если без спиртного, помогают. Вот именно без спиртного. Они тогда возвышают ум именно. Потому что когда они под этим делом танцуют, они потом заканчивают сексуальной деятельностью тут же. Они к этому все устремляют. Это уже разврат, это оргия на самом деле, это не песни и танцы. Они должны одеться в кокошники, сарафаны, взять платочки, так вот, знаете, кружиться, что-то небесное, без спиртного это делается. Возвышается просто как бы образ мужчины и женщины в танцах. И перед Богом танцуют. Это совершенство жизни. И вот это. А оргия — это тоже психическое отклонение. Напиваются и как сумасшедшие пляшут, потом в постель друг друга тащат. Все. Вот такие праздники у них. Новый год скоро. Они готовятся к этому. Они уже затариваются.
Чтобы танцевать.
Поэтому они, конечно, удивляются, как это мы без алкоголя так танцуем. Гораздо круче. Они не верят в это. Говорят, у вас наркотики тогда принимают или что?
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что без варнашна дхармы невозможно понять многие вещи, пока она не будет восстановлена. А вот как вы считаете, в течение этих 10 тысяч лет сможет ли быть восстановлена варнашна дхарма, или она будет...
Вы почувствуете тоже это, просто по-другому. Не то, что ее совсем нет. В целом ее нет, и невозможно сейчас ее пока вот установить, пока в целом масштабе таком. А как есть крупицы золота, золото все равно есть. Но немного, но уже по крупице золота вы все же можете почувствовать, что такое золото. В обществе вайшнавов можете почувствовать в нашем схоже. У нас немногочисленное еще такое общество, оно не такое уж структурированное, но у нас есть этот дух варнашрама, когда мы общаемся с духовным учителем, когда мы уважаем старших вайшнавов, слушаем наставников, когда мы учимся шастрам, когда мы занимаемся служением бескорыстно на ферме, в храме или где-то еще дома. Вот этот дух, запомните, это дух варнашрама. Дух полного абсолютного доверия. Например, вы проводите намахату, регулярно себя дома, раз в неделю, два раза интенсивно, скажем, раз в неделю, два раза в неделю проводите. И вы уже не смотрите, кто заходит. Кто заходит, и в любой человек заходит в гости. Вы уже не... Это варнашрама дхарма, вот он. Это ее настроение. Вот двери вообще не закрываются. И при этом вам не нужно быть богатым человеком, когда вы приглашаете много гостей, что они сами вам начинают что-то приносить и готовить, вместе семья образовывается. Вот она, варнашрама дхарма, вот она. Семья большая. Ну, крупица золота. А представьте общество такое. Вы ходите, куда бы ни пошли, везде варнашрама дхарма. Ну, это, конечно, могущество. Таких масштабов. В Вальмике мы первый раз, когда приехали туда, в Швецию, там было поселение преданных, и мы впервые попали вот в место, где только преданные живут. Храм, домики, их коровы, их трактора, их кошка преданная, имя есть у них духовное, и ну все. И там гурукула, и все дети там поют тоже Хари Кришна. Мы не видели такого тогда. Мы вещи бросили на дороге и пошли в храм. 2 или 3 часа мы были в храме. Вернулись, забыли про вещи вообще. На улице. Вернулись, вещи аккуратно сложены на обочине дороги, кто-то сложил. И мы вдруг осознали, что тут везде преданные. Тут многие правила просто не нужны. Вообще вы живете по-другому здесь. У вас нет страха, нет беспокойств. Как-то по-другому все открывается. Перед вами Бог открывается. Просто идете к Богу, и вы спокойно, абсолютно. Чувствуете себя. Достаточно уже этого. Ничего не нужно даже просить. Вот этот момент очень важный, ощутить его. Кришна показал этот момент. Вот эту варнашрама дхарму. Как люди могут жить вместе. А когда наши матаджи увидели, как дети гурукула поют киртан, они рыдали сильно очень. Очень сильно рыдали. И говорили, вот надо же, у меня уже дети взрослые, вот. И мы не родились в таком мире вообще. Да, вот так мы пережили первый опыт варнашрама небольшой. Это был как бы небольшой опыт варнашрама всего лишь. Они не были достаточно развиты еще как община. Ну а сама атмосфера варнашрама, она, конечно, да.
какая форма государственного управления наиболее эффективна? Светское государство, это лживое государство, просто тоталитарная религиозность, это непонятно что. А вот что может быть эффективным для развития сознания?
Форма управления государством какая эффективная? Да. Образование. Никакого управления не нужно, образование нужно. В том-то и дело, что сейчас никакое управление не поможет. Это как в болоте. Никакие попытки не помогут выбраться, мы еще лучше завязнем. Нужно образование, нужно схватиться за что-то, за цель жизни. Пока остановить нужно вот эту деградацию просто. Мы тонем, как души тонем, понимаете? Как животные можем существовать вечно вообще, пожалуйста. Но как осознанные существа, люди падают, тонут. Нужно образование, блин. Сейчас мы должны проповедовать. Книги Прабхупады распространять, это нужно самим читать, быть в тонусе духовном. Вот это и есть управление. Управление начинается с образования. Брахманы управляют обществом, они дают знания людям. И постепенно оно проникает, это знание, и критическая масса какая-то набирается, и, естественно, происходит перемены.
Харе Кришна, спасибо большое. За лекцию очень важно было услышать все эти вещи. Я слышала вот такую вещь, что в ведах нет вообще понятия, слова такого даже права. Вот как нет слова развод, это вот появилось как-то. То, что если мы будем думать, на что я имею право, то мы как бы из другого требуем, чтобы он свой долг выполнял. А вот в ведическом обществе каждый должен концентрироваться на своих обязанностях, на долге, на дхарме. Это правда, что не было вообще даже слова такого права? Сотрудник имеет право на отпуск, там вот говорят, право на личную жизнь. Вот. О своих правах мы вообще не должны думать, только об обязанностях. Права, обязанности.
Когда посягают на ваши права, так сказать, вот тогда появляется вот этот свод правил, называется право, обязанности и право. Кто-то дхарму нарушает, да? Тогда появляется вот этот закон, право. Законом охраняется, да? Моя собственность, я имею право на это, право на отдых, право на зарплату, право на то. Почему? Потому что дхарма, а дхарма присутствует, которая посягает на все эти вещи. Поэтому такой закон появился. Когда дхарму устраним, такой закон не нужен. В обществе преданных такой закон не нужен. Права. Тут никто не качает свои права. Тут все дхармы служат. И все этого достаточно. Твои права удовлетворяются чьим-то служением. Естественно. Тебе не нужно это требовать. Мы же не скажем, что право ребенка, это значит принимать пищу от матери. Защищено законом. Это ее дхарма. И о правах речь не идет. Просто есть дхарма и все. Природа такова. Но поскольку адхарма присутствует, а она не просто, она еще может развиваться адхарма, то вот люди борются за свои права даже. Не то, что законом, борются даже за права.
Получается, если кто-то говорит, не смей говорить о своих правах, только выполняй свои обязанности, это адхарма?
Не смей говорить о своих правах, если его эксплуатируют.
Да. Что ты говоришь о правах? В ведическом обществе не было прав, только обязанности выполнять.
А если это эксплуататор говорит, нужно его шею гнать с этого поста лидера. Он не соответствует. Это мошенник. Злоупотребляет ведами. Его, если он более высокого класса, если он управляет, если он несет ответственность за людей, это его дхарма заботится о их правах. Он должен заботиться об этих людях. А не ждать, когда они будут кричать, что нас ущемляют, нас эксплуатируют, нам плохо. И потом напоминать, что это ваша дхарма. Здесь такие лжесвященники описываются тоже в шастрах. Например, ведическое правило, что никто, ни одно живое существо у нас в государстве, в доме или во дворе, вот в зоне нашей, не должно голодать. Никто. И не важно, работает он, не работает, плохо он или хорош, об этом речи никто не должен голодать. Другое правило. Все должны быть счастливы. Все, говорится. Вот это и ведическая культура. А когда мы берем из нее правила предписания, не избавившись от этого эксплуатарского духа, мы еще больше вреда наносим. Сначала нужно понять суть ведической культуры. Все должны быть счастливы, никто не должен голодать. Вот эти правила, простые очень правила. Прабхупада спрашивает, почему кто-то должен голодать? Ответьте на вопрос, почему? В чем, причина есть какая-то? Нет, нет причины. Если видите голодного человека, накормите его. Все, а что тут сложно вообще? Я говорю, а он чужой человек. Это адхарма. Она закрепилась у нас. Мы не можем перешагнуть через этот барьер условный. Чужой человек, но он голодный. Почему собаку голодному накормим, а человека не накормим? Собаку жалко, человека не жалко. Вот какая интересная вещь, кали-юга. Собака дороже человека, дороже Бога становится иногда.
Если мужчина в кали-югу бессовестный, то какая должна быть карма у женщин? Вот так сложилось, если безответственность, то есть без детей, там, без мужа, какая у нее карма?
Если так сложилось, как говорите, да, сложилось так, что мужчина бессовестный, женщина именно за такого замуж вышла человека, получила как награду за прошлую свою деятельность бессовестного мужчину, она должна быть готова к этому тогда, к такой жизни.
А если она не замужем? Ну, мужчина один, а женщина вот так вот сложилась, что не замужем, и детей нет, и какая у нее дхарма?
Если она одинокая? Если одинокая? Одинокая. Книги распространяют. Божествам служить в храме может. Здорово. Не, ну у нас в обществе все гораздо мягче. Смотрите, у нас есть вот семья духовная. Мы не такие одинокие. Вот материалисты действительно могут попасть в очень сложную ситуацию, невыносимую. Невыносимо, они с ума сходят просто люди. Не выдерживают. Но у нас, видите, у нас же есть семья. Искон — это семья. Конечно, мы тут многое ошибок совершаем, но мы хотим семью, мы упорно создаем семью, видите, все это время. Провозглашаем это и хотим идти этим путем. И что-то получается, что-то не получается, но мы все равно продолжаем работать над этим. Поэтому не так все плохо у нас. В всяком случае, когда исследовали статисты, процент самоубийств у нас практически их нет. Если сравнить со светским обществом, практически не бывает. Это редкий очень случай. И то не связанное именно с практикой духовной, а связанное с каким-то расстройством, разочарованием, отходом или оскорблениями. Если человек правильно практикует, не бывает такого. Таких глубоких нет разочарований. И мы работали, мы занимались служением с одной женщиной, когда я начинал в Петербурге, узбечка. У нее дочь была рождена инвалидом, слепым, умственно отстал и прочее, там целый букет. Она всю жизнь с этой дочерью жила, муж ее бросил, одинокая. Замуж она, конечно, уже не вышла никогда. С этой дочерью нужно каждое утро мыть и одевать, и кормить, и терпеть ее психические припадки. Все это на свете. Она была счастливый человек. Мы вместе занимались служением, Боже мой. Сколько радости было в этом общении и служении. Никто не замечал, что у нее вот эта вот дочь, там в таком-то ее фасаде, там как-то. И никто не замечал, она каждый день кормила преданных. Каждый день практически. И редкие дни, когда она не готовила просад для преданных. В любом момент с улицы звонишь, если человек попался какой-то по телефону и по автомату. Сейчас через полчаса будем готовить что-нибудь, новые люди есть. Тут же приходишь, очень хороший просад. Супер. Счастливый человек был. Ее подкосил 98-й год, когда ушел Хари Кришна. А так я и помню, сколько мы делали вместе, в кафе там и прочее. Мастер была кухни, один из лучших вообще до сих пор, трудно найти. Вот, то, кто так же готовит, я не нашел еще. Это вот. Свой у нее был, как бы свой изыск до Кришны. Стандарты были самые высокие у нее приготовления. Она нас гоняла и в хост, и в гриву вообще на кухне. О! Фуф, уже чересчур вообще уже никак не терпеть надо, они же поругались с ней иногда. Но просад был, просто можно потерять сознание, было такого сознания, просад. Один кусочек его сознания Кришны, все. Поэтому все понимали, да, но это правильно все, что она делает и говорит. Может, она фанатик чересчур, но результат потрясающий. Кришне нравится. Вот мы были счастливы. То есть какая разница? Давайте мы акцент не будем делать на личной жизни сейчас. Там нет выхода. Вот то, что дано, и вы не сможете это не ухудшить, ну, ухудшить можете, улучшить не сможете. Да. А вот сознание Кришны нужно, можно улучшить. И вот здесь есть счастье. Что, вся жизнь свелась к тому, что вот есть своя семья, свой муж, свои дети? Нет, общество преданных, вот что важно. Это, конечно, тревожная вещь, когда какой-нибудь ученик или ученица выходит замуж, женится, и не видно. Все. Не очень хорошо. В этом смысле я думаю, что лучше женщинам быть не замужем. Много делают. Замуж выходит, буп, муж там, Бог появился, понимаете? Я не против служения мужа, нет, нет. Но не забывайте об обществе преданном. Так, на этой ноте это заканчивается. Сейчас попробую падать.